Ветер в окно.
Здравствуйте, дорогие друзья! В третьей части радиоканала «Ветер в окно» в 23:10 вы встретитесь с нашим городским наблюдателем и попадете в музыкальную гостиную. В 21:10 в эфире Алексей Беляков со своим новым кругозором. А в этой части радиоканала «Ветер в окно» вы услышите продолжение литературных чтений и авторскую программу об опере Ирины Гаудасинской и Владимира Тюльпанова «Онегин».
Онегин.
Онегин. Онегин. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Онегин». Программа о музыке и музыкантах. И мы, ее ведущие.
Ирина Гаудасинская, президент благотворительного фонда Ирины Богачевой «Арт Петербург» и режиссер-постановщик.
И Владимир Тюльпанов, вице-президент национальной оперной премии «Онегин» и оперный певец «Баритон».
А так, у нас... я, пожалуй, пойду.
А у нас в гостях Ярослав Забояркин, дирижер, руководитель молодежного камерного оркестра заслуженного коллектива России, почетный член Санкт-Петербургского филармонического общества. Здравствуй, Ярослав.
Здравствуй, Ирина. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день, Ярослав.
Очень рад быть здесь с вами сегодня, в этот прекрасный зимний день.
Вот сразу вопрос, обезоруживающий своей бессмысленностью.
Кто ваш любимый композитор?
Нет, еще хуже. Немногие знают, но у меня есть YouTube-канал, и там есть одно из видео, которое называется «Зачем нужен дирижер?». И, как несложно догадаться, это видео набирает наибольшее количество просмотров, потому что в целом люди не очень понимают, зачем этот красивый мужчина в смокинге приходит к сотне людей, которые сидят и работают, и мешают им. Я, как бывший оркестрант, прекрасно понимаю, зачем, но мне хочется услышать этот ответ из первых уст.
Я считаю, что дирижер — это друг оркестра. Во-первых, дирижер является неким проводником мыслей композитора через свое понимание. Он помогает сблизить то, что композитор написал, о чем он думал, он должен разгадать. Как говорил Юрий Хатович Темирканов, должен прочитать, что написано между строк, и донести это максимально удобным, комфортным способом для окружающих музыкантов, комфортным в плане восприятия музыкантами вокруг, потому что, конечно, для этого нужна дирижерская школа. Не будет дирижерской школы, будет сплошная непонятная жестикуляция, которая будет только отвлекать и мешать музыкантам, собственно, выполнять свое дело, которому они тоже учились не один год. В английском языке дирижер – это «кондуктор». Кондуктор – это проводник. Вот и выстраивается логическая цепочка. Проводник между композитором и слушателем или зрителем, если мы говорим о оперных постановках. Зритель-слушатель такой, да, получается.
Юрий Хатович говорил, что он должен донести то, что еще не знают оркестранты.
Все верно.
Да, иначе зачем он, в принципе, нужен, дирижер? Но, Ярослав, ведь перед вами профи настоящие, которые закончили консерватории, которые играют уже всю свою жизнь фактически и все знают. Как вы вот находите то, что им сказать, честно?
Работая в заслуженном коллективе уже больше 10 лет, и проработав 10 лет, волшебных 10 лет с Юрием Хатуевичем Темиркановым, поработав с большим количеством приглашенных дирижеров, наблюдая также изнутри оркестра, то есть это самая лучшая школа, наверное, для дирижера, это находиться внутри оркестра и сразу понимать, ты сразу видишь, когда приходит дирижер приглашенный, да, первые две минуты все становится понятно. Или мы сейчас будем музыку играть, или, ну, понятно, все как бы в санитарных технических нормах, все вроде правильно, но посидели, поиграли, разошлись, да. Если приходит за пульт, встает человек, и ты, как оркестрант, хочешь ему сыграть, это может случиться как химия, да, бывает между людьми. Выходит дирижер, прошло две минуты от репетиции, но тебе уже интересно, потому что он каким-то образом тебя завлек в этот мир. Значит, дирижер умеет работать с коллективом, он умеет концентрировать на себе внимание всего коллектива. А потом уже все дело техники.
Ярослав, скажите, вот мы люди театральные в большей степени, несмотря там на некоторый бэкграунд, и у нас есть понимание, что есть дирижеры оперные, есть дирижеры балетные, и как будто это «Б» — это две несколько конкурирующие среды, которые смотрят друг на друга с разной степенью порицания. И при этом есть вот третий клан, к которому относитесь вы, это дирижеры филармонические, симфонические. Расскажите, как это видится изнутри? Насколько вообще вот это видение наше верно или нет? Абсолютно спокойно может быть, что мы совершенно не правы. Ну вот как мне кажется, что дирижеры балетные вынуждены больше подстраиваться под ритмику, чтобы люди, которые на сцене на них завязаны, в гораздо большей степени физиологически успевали в квадраты. Что касается там оперных дирижеров, то они должны уметь дышать вместе с вокалистами. Что касается дирижеров симфонических, то это больше углубление в музыку, в идеи композитора и именно раскрытие музыкальных тем, наполнение их какими-то смыслами, которые закладывал туда композитор.
Угу. Вот. И еще маленькое дополнение, маленький вопрос к тому же вопросу, который задала Ира. Те музыканты, которые работают на сцене с вами вместе, симфонический оркестр, они более горды и считают, что они важнее тех музыкантов, которые работают, допустим, в яме. Мы-то на сцене, а те, которые занимаются балетом, оперой, мы аккомпаниаторы и находимся в яме. Вот про это тоже расскажите.
Ну, хорошо, начнем с разницы дирижирования и дирижеров. Я считаю, что любой дирижер уметь должен одинаково все хорошо делать. Я лично не вижу разницы дирижировать балет, оперу или симфоническую музыку. Во всяком случае, у меня был опыт и балетный, и оперный, не настолько большой, как симфоническая или, например, камерная симфоническая музыка. Работа всегда идет в балете с людьми, в опере с людьми, на сцене с людьми. Каждый солист оперы – это тот солист, с которым ты вместе должен дышать. Каждый инструменталист, стоящий рядом с тобой, будь то струнник, духовик, там, неважно, любой инструмент, ты с ним тоже дышишь. Потому что основа дирижирования – это дыхание. Это вот то, что Николай Семенович говорил, Рабинович, это вот как раз ленинградская школа, что руки должны дыхание, дыхание в музыке должно быть. Потому что Станислав Костич Горковенко учился у Николая Семеновича Рабиновича, Юрий Хатович Тимирканов учился у Ильи Мусина, поэтому как-то я так постарался по чуть-чуть, к сожалению, я родился сильно позже и не застал, не смог учиться у таких легенд, но, я имею в виду Рабиновича и Мусина, но через их, скажем так, учеников, студентов я, конечно, впитываю, потому что они абсолютно искренне всегда этим могли поделиться, в том числе, кстати, и Неме Ярвик, к которому я ездил на стажировку в Эстонию. Вернувшись к дыханию, Николай Семенович говорил, сюда должно быть вот дыхание в руках, потому что если есть дыхание, за тобой пойдут люди, поэтому дыхание вот такое театральное, когда показываешь чуть выше, потому что ты находишься в яме, оно будет понятно всем. С балетом немножечко сложнее, потому что ты следишь за ногами. Приземление тут, здесь фуэте, здесь какие-то па, и здесь больше, конечно, техническая работа у дирижера балетного репертуара, потому что ты полностью должен находиться в контакте 100% времени с танцорами. Все равно же есть небольшой зазор для не то что импровизации, да, во время танца, но мы все люди. Вдруг он, извините, захотел ее подержать чуть подольше, да, вот музыка, вот все, все пошло. Надо быть готовым. То же самое с оперными певцами.
Полегче, наверное.
Чуть полегче, потому что там слова есть. Дирижируешь оперу, ты знаешь слова наизусть. И вместе с ними все поешь. Вот когда у меня госэкзамен был в консерватории, у меня был Онегин. Вот как раз-таки все наизусть, все строчки каждого человека. Вот стоишь, поешь, хор выходит. Естественно, им дирижируешь еще выше, и вместе с ними тоже поешь. Вот смотришь, чтобы они видели, вот, потому что это был экзамен. У меня приходил тогда в театре мюзик-холл, и я все дирижировал максимально широко, чтобы всем было видно, и все сошлось как бы с первого, потому что репетиции-то не было. А что касается симфонической музыки, дыши и пой. Два слова, которые универсальны всегда, со всеми. Будь то соло в оркестре, будь то соло рядом инструменталист, соло концертмейстера, соло виолончели, соло там второй скрипки, соло последнего пульта, как там есть в произведении у Шнитке, например, когда последний пульт скрипок играет, надо тоже им показать, тоже вздохнуть вместе, увидеть, что контакт, и пам, и все
пошло. Как все-таки непросто это. Вот вы сейчас рассказываете про специфику, а скажите, многие, если спросить музыканта, будь это скрипач, альтист, пианист и даже вокалист, хочешь ли ты быть дирижером? Многие ответят, хочу. А каждый ли может стать дирижером? Естественно, я имею в виду всю специфику обучения в консерватории, симфоническое отделение, но может ли действительно каждый стать дирижером? Или все-таки это вот отдельная область, и для этого нужно особенный талант и способность?
Я считаю, что все люди, которые решили себя посвятить музыке профессионально, они все талантливые, без исключений. Просто если ты решил стать дирижером действительно...
Это руководитель же еще.
Ты должен уметь не только дирижировать, ты должен уметь массу других вещей, которыми в консерватории на дирижерском классе не научат. Составление программ, основы менеджмента. Ты должен сам все это уметь. Но у нас нету такой развитой системы менеджмента в России, как, например, там на Западе, когда тебя берут в агентство. 2-3 концерта ты покатался, понравился, все тебя берут с руками-ногами и начинают везде. То есть там ты занимаешься больше музыкой. У нас надо прям зубами за все браться.
И себя продвигать еще.
И, конечно, да. Это тоже промоушен, это все, это надо уметь. Но, конечно, это немного легче, когда ты приходишь к оркестру, ты нравишься оркестру, они тебя приглашают снова и снова, и тихо-тихо, поко а поко, как говорится, репутация, потом уже приглашение. Дай бог, что так, надеюсь, так и будет.
Всю жизнь.
Вот. А, кстати, возвращаясь к вопросу о том, что оркестранты, которые сидят на сцене и в яме, я думаю, что это скорее очень такая шутливая форма, но мне она, кстати, понравилась. Может быть, я поспрашиваю ребят. Лично я не сталкивался с таким, что скорее наоборот, что в яме играть сложнее, потому что, во-первых, меньше места. Если струнник, если там сидишь у стенки, есть опасность стукнуться локтем. Темно. На сцене ты сидишь как концертный исполнитель, да, у тебя больше свободы, у тебя больше, опять же, дыхания, у тебя больше воздуха, у тебя есть ощущение, что тебя всегда видно, всегда спина прямая. Понятно, что в яме тоже так все профессионалы себя нормально все ведут, никаких проблем, но мне кажется, что в яме работать сложнее, потому что, во-первых, спектакль длиннее, выдержки должно быть больше, симфония сыграть короче, да, час максимум, одно отделение, потом перерыв и еще час, а опера... По 2-3 часа. То есть музыканты, которые работают в театрах, им на самом деле большое уважение и хвала за их терпеливость, за их труд непростой. А эти шутки, пускай шутят, это весело.
Спросите у них. Спрошу. Потому что всегда же были внегласные соревнования между заслуженным коллективом, например, да, и Мариинским театром.
Ну, поэтому... Когда Юрий Хатуевич вытащил, так сказать, оркестр из ямы, повез его в Москву и начали гастролировать, как бы, я не думаю, что в то время... Я, опять же, не знаю, опять же, я родился позже, поэтому не могу точно сказать, что было, что не было, но то, что оркестр Мариинского театра и заслуженный коллектив сейчас в равной степени выступают на сценах, это факт. Поэтому, опять же, говоря об артистах Мариинского театра, зная примерно количество работы, количество спектаклей, выходить на сцену после, там, театральной постановки какой-нибудь, потом выходить на концертное исполнение, а концертное исполнение оперы, например, это еще в 2 раза тяжелее, потому что длинно, и все время на сцене, все время видно, поэтому ребята все молодцы, кто слушает.
Всем бедным девушкам нужно накраситься красиво, чтобы это держалось под сценическим светом.
Ребята, вы молодцы, вы молодцы.
Да, оркестранты — это любовь.
Онегин. Ярослав, я помню, это было, наверное, лет 25 тому назад. Большой зал филармонии, был концерт, дирижировал, естественно, дирижер. Это был Марис Янсенс. Около меня две пожилые женщины. И одна другой говорит: «Ты посмотри, какая красивая спина. Ты посмотри, какой красивый жест. Прямо парит». И я понял в данный момент, что это, в принципе, очень важно для публики, очень важно для эмоций. Вот скажите, пожалуйста, вот эта визуализация, красивый дирижер, красивый жест, красивая спина, наконец, это одно и то же, что хороший дирижер? Или, может быть, красивый дирижер, красивый жест, а таланта все же нет?
Хороший вопрос. Здесь мне в голову приходит только одно – научиться дирижировать красиво можно. И, собственно говоря, для сцены важен, как я называю это, комплекс полноценностей у дирижера должен быть. Как раз-таки спина, руки, голова, осанка, все, никакой сутулости. Если дирижер еще высокого роста, то надо еще подумать о том, что нужен ли подиум или не нужен, потому что высокого роста дирижер иногда встает на подиум, так становится слишком. Да? Вот дирижер должен думать о себе со стороны. Он должен понимать, как он дирижирует, какую музыку. Не ко всей музыке подойдет красивая жестикуляция. Не ко всей. Я имею в виду, что нельзя дирижировать какую-нибудь... отрывистую музыку, ну, образно называем Шостаковича, да, какие-нибудь бывают у него отрывки очень жесткой музыки, очень сухой, и стоять в это время вот пластично двигать руками, это глупо. Жест должен соответствовать музыке. И зритель, почему, я думаю, он говорит про то, что какая спина, какой жест, если зритель... А зритель у нас образованный. Нельзя сказать, что филармония, Мариинский театр.
Конечно,
да.
Конечно.
Все особенно, все понимают и все все слышат. Да.
Конечно.
Если зритель говорит...
И Марис Янсенс, да, гениальный дирижер.
Безусловно.
Да.
Безусловно. Безусловно. И мне посчастливилось с ним поработать, когда я был в студенческом оркестре. Мы с ним играли сюиту из «Ромео и Джульетты». Ох, какие это были репетиции. У меня даже дома лежит в старом моем скрипичном футляре рваная струна ми, которую я порвал на первой репетиции с ним. Потому что настолько, вот, кстати, тот самый случай, вот доказательство, кстати, вот само оно и выложило. Когда захотелось сыграть дирижера настолько, вложился в инструмент так, что струна порвалась. Мне это запомнило на всю жизнь. Но тогда я, правда, еще об этом не думал. Ну, вот это потом. Да, вот сейчас оно как-то само сошлось. И красивая спина, красивая жестикуляция должна быть оправдана музыкой. Я не говорю, что надо, когда, там, не знаю, Губайдулину исполняешь, концерт какой-нибудь, да, где музыка, скажем, не такая мелодичная, как не в до-мажоре. И тоже не стоит горбиться, естественно, сутулиться, да, какие-то лица особенно корчить, да. Но что-то в жесте должно быть такое сухонькое, колкое, там, не знаю, вот штрих какой есть, вот такой и жест. Музыку не обмануть.
Помните Евгения Муравинского, особенно под конец жизни, какой был жест?
Да, очень, да, сухой, но насколько он был информативный, да, убедительный, и как это, никогда не ошибешься, никогда не промахнешься.
И когда ты уже всем все доказал, ты имеешь право на чуть большую свободу. Ярослав, а скажите мне, пожалуйста, вот эта волшебная дирижерская палочка. Это вы там в 11 лет приходите в магазин Оливандера, как вы выбираете ее?
Да-да-да.
Какая понравится.
Какая понравится.
Из вяза, из драконьей жилы дракона. И отбирается у бывшего дирижера в честном бою.
Будем честны, можно и без нее, во-первых. Но можно и с ней, и от чего зависит ее длина.
Угу. Можно ли просто взять в руки карандаш? Чем все это отличается? Ну, расскажите.
Есть дирижеры, которые не карандашом дирижируют. То есть здесь скорее вопрос, опять же, какая музыка? Вот на своем примере, никого не буду, вот на себе. Была первая симфония Рахманинова, у меня дирижировал. В финале первой симфонии Рахманинова необъятная широта, необъятная мелодия, красота. Плавная музыка, громкая, торжественная, но при этом она тянучая, такая тягучая, вот одно из другого переливается. И я убрал палочку, я просто положил вот на финал симфонии, я положил палочку, потому что я понял, что эту музыку нельзя дирижировать сконцентрированной рукой. Сама концентрация всегда на кончике палочки находится, вот самая вот такая энергия, да? Нельзя вот такую музыку дирижировать с палочкой, как мне показалось, потому что здесь должна быть вот
широта.
Широта, да, вот от души, от сердца, и жест должен быть настолько плавный, вот насколько только может быть, никаких вот точных долей. Вот оркестр сам играет. Оркестру не надо мешать. Оркестр сам сыграет. Надо просто, опять же, дать правильное дыхание, вовремя посмотреть, на кого надо, чтобы он подумал, что обо мне не забыли, я сыграю все вовремя. И все. Тот же Марис Янсен. Сколько раз в записях, слава богу, там в интернете можно посмотреть симфонии Малера, Брамса, Дворжика. Да и, собственно говоря, тогда, когда мы с ним играли Прокофьева, вот сюиту из «Ромео и Джульетты», у него была такая фишка, когда он брал палочку из правой руки в левую, держал, продолжал дирижировать правой рукой, держа в левой руке древком вниз палочку. А потом в какой-то момент он снова брал палочку и продолжал. То есть Шаляпин, по-моему, говорил, да, жест есть движение души. Не надо этому мешать. Если ты чувствуешь, и твое образование, твой вкус позволяет тебе воспользоваться рукой без палочки, пожалуйста, ради бога. Главное, чтобы это было убедительно. Классика, например, Моцарт, Гайден, симфония, даже Бетховен, Брамс в том числе, кстати говоря, хотя он уже романтический больше композитор. Можно с палочкой чаще, мне кажется, дирижировать, потому что там все-таки больше такой организации. Там нет такой вот запредельной романтики, при которой палочка будет мешать. Назовем самым простым языком. Если музыка медленная, певучая, можно без палочки. Если, там, не знаю, увертюра к опере Моцарта какой-нибудь, «Фигаро». Там же даже требуется вот такой по музыке жест уже сам по себе, да, более четкий. И палочка, она что делает? Она минимизирует взмах рук. Потому что если у тебя амплитуда, как сейчас бы написали в субтитрах, показывает на себе. Амплитуда кисти маленькая, а на кончике палочки она какая? Она уже большая. Поэтому этого достаточно. И ля-га-да-га-дам, та-га-да-га-да-га-да-га-да-га-дам, та-га-да. Ты же не будешь так стоять вот кистями красиво, там, как мазки какие-то.
Понятно.
Делать.
Дирижеру Моцарта палочку кладем.
Нет,
дирижеру наоборот.
Да-да-да.
Вокалистов нельзя подпускать.
Палочку берем. Дирижеру Рахманинова.
Можно положить, да, в некоторых местах.
А дирижируем Свиридова.
Дирижером Свиридова здесь, наверное, без.
Тогда, уважаемые слушатели, Свиридов. Фрагмент из музыки для камерного оркестра. Дирижер Ярослав Забояркин.
Интернет в нашей жизни. Интернет в жизни дирижера. Сегодня же можно любую запись взять и включить. Да, и вы можете любую симфонию, любую оперу прослушать от начала до конца. Все лейтмотивы, всю гармонию, все это услышать и, более того, все это увидеть. Но у любой истории есть и плюсы, есть и свои минусы. Скажите, какие плюсы и какие минусы здесь? в том, что мы обладаем интернетом в нашей жизни сейчас.
Плюсы в том, что если срочно надо подготовиться к концерту, ну, просто вот звонят, говорят, заболел дирижер, выручай, а ты не знаешь музыки вообще. Ну, бывает такое, да не все же на свете можно узнать сразу. Первое, что делаешь, естественно, ищешь. Находишь, ура, не нашел, тоже бывает. Берешь партитуру, садишься за рояль, или в моем случае за рояль, за скрипку, потому что иногда можно, я все-таки скрипач, можно наиграть какой-то мотив, чтобы уже слух пошел в работу, и там дальше уже все включается само. Это из плюсов. Минусы пускай каждый на самом деле разбирает для себя, потому что лично для меня минусы в том, что можно потерять себя. Можно запутаться настолько, можно настолько начать в одном месте взять от какого-то дирижера этот кусочек, этот, и теряется индивидуальность, и теряется, собственно говоря, твой сам процесс познавания музыки, потому что очень легко взять и все скопировать. И, кстати, многие не поймут. А те, кто поймут, они скажут, но все равно это останется, скажут, в узких кругах. Мы это знаем, на самом деле, откуда он это все берет, да? Ну, мы люди интеллигентные, поэтому промолчим. Опять же, баланс. На Западе, как говорят, fake it until you make it. Если тебе это помогает обрести индивидуальность, если твой кругозор расширяется, и ты, зная записи Караяна, Бернстайна, Клемперера и так далее, Карла Бема, например, дирижеров, там, или постарше, там, Фуртвенглера или Джилибедаки, если ты от них берешь что-то в свою интерпретацию, но при этом не копируешь, я думаю, что это с возрастом у тебя прорастет в некое понимание. Не то, что я это делаю место, как Чулибедаки. Вот я вот мне понравилось, я так тоже нехорошо. Ты можешь опираться на что-то, но все равно работа должна быть твоя собственная. От и до. Партитура от корки до корки. Например, вот у меня был концерт недавно, опять же, на себе показываю, не на ком, на себе. Был концерт в зале Зарядье, была Шахерезада. Проработав, опять же, 10 лет с Юрием Хатуевичем Тимиркановым, Шахерезаду я переиграл с ним огромное количество, особенно на гастролях, это одно было из основных репертуарных произведений, которые мы возили на гастроли. Естественно, в подкорке сидит его интерпретация. Но как вот сделать так, чтобы эта интерпретация не стала вот копипаст, да, чтобы скопировал, просто сделал, как Тимирканов, все. И вот это была огромная сложность. Потому что, конечно, сердце и душа просят сделать так, как ты уже привык. Интерпретация Юрия Хатуевича, она уже в тебе сидит, как вот
мышечная память.
Да, причем она гениальная, абсолютно, да, конечно.
Абсолютно. И здесь, опять же, важно вот это вот чувство меры, чувство дозволенности, что можно на себя примерить, но без маски, да, но со своим лицом. И вот это была очень тяжелая работа. Продирижировать Шахерезаду можно наизусть. Вот сейчас скажите, я продирижирую, потому что она действительно мышечная память, все, партитура не нужна. Но все равно ты же работаешь с оркестром, и тебе надо, опять же, донести до музыкантов какую-то идею. Шахерезаду все знают, все прекрасно понимают, у всех свои образы в голове. Но вот опасность работы с такими известными произведениями в том, что можно потерять опять индивидуальность и запутаться в чьих-то чужих, так сказать, работах. Надо нести свое какое-то слово и стараться избегать копирований, конечно же.
Онегин.
Ярослав, а вот вдогонку мой вопрос. Безусловно, есть классические произведения венских классиков. Потом это трансформируется. И в зависимости от эпохи, как будто бы у дирижеров есть, поймите меня правильно, ситуативно уместная разрешенность своей трактовки.
Угу.
Как будто бы, играя Баха, ты, ну, не совсем вправе вклинивать туда паузу в, не знаю, полтакта.
Угу.
При этом, если мы говорим про композиторов 20 века, и здесь даже дело не в налете времени, а скорее в авангардности подхода к написанию и к устоям, которые были установлены там, начиная с тех же венских классиков. И как будто бы здесь ты можешь позволить себе чуть больше движения темпов, чуть больше неких нюансов, которые кажутся именно тебе правильными в данном случае. Насколько мой взгляд на эту ситуацию уверен, и как это выглядит с дирижерской стороны?
Вопрос, на самом деле, очень актуальный, потому что в последнее время появляется очень много артистов, которые заново открывают для себя известную музыку, там, Моцарта, Гайдна. Ну, Гайдна, к сожалению, у нас мало играют симфонии, скажем, да, но вот на Моцарте прям любят поэкспериментировать и что-то находить. Я сторонник исторически подкрепленного исполнения классики. То есть энциклопедичное чтение книг, чтение переписки, которые возможно, Стендаля почитать, жизнеописание Моцарта и Гайдна, например, хотя бы. И узнав, каким языком эти люди общались, с какой скоростью они, в принципе, говорили, понятно, что записи не найти, да, как, но, в принципе, сам язык повествования и описания, он, в принципе, если ты погрузился в эту тематику, если ты изучаешь документы, возможные письма, записи, какие есть барочных исполнителей, которые, знаете, они на барочных инструментах играют звучание, то у тебя не останется, скажем так, пространства для маневра, чтобы что-то от себя придумывать, то, что под запретом. Не то, что под запретом, но ты белое на черное не перекроешь, как и наоборот.
Ситуативная уместность.
Да. Я, опять же, сторонник того, чтобы классические произведения исполнялись согласно традициям, согласно не то что моде того времени, да, но все равно в ту пору музыка Моцарта была тоже новинкой, диковинкой. Ее не воспринимали как классику. Она была взрывом неким. Она была настолько эмоционально, как можно было так писать, да, все тогда думали. И как некоторые композиторы говорили, современники Моцарта, что из-за этого юноши нас с вами позабудут. Так и получилось. Я даже не могу вспомнить имя композитора, который так сказал. Что касается современной музыки, то она позволяет гораздо больше делать. Она позволяет растягивать время. И, может быть, даже это к лучшему иногда. Был у меня опыт общения с Арво Пяртом непосредственно на репетиции. Мы все Арво Пярта знаем как минимализм, да, вот такая вот очень духовная музыка, светлая, потому что вот этот период. А у него был период такой, скажем, более советской музыки, когда был еще СССР. И мы исполняли Третью симфонию. Точнее, не мы, а вот эстонский оркестр исполнял Третью симфонию, я с ним оказался рядом, и так как я в то время ассистировал, мне было просто очень интересно с ним пообщаться, я, конечно, другого повода не нашел, как с ним заговорить, как спросить его мнение о том, можно ли здесь в этом месте сделать чуть побольше паузу, и как она скажется на... Он говорит, слушайте, да, он по-русски говорит, да. Знаете, я тоже об этом подумал, и он остановил оркестр, сказал сделать чуть побольше там паузы, капельку, чтобы отзвучало, чтобы вот эта вот гармония осталась. И я понял, что композитор, будучи таким же абсолютно человеком, как и мы все, то, что он написал в нотах, это система. Система нотации, она несовершенна. Музыка не может быть сыграна от корки до корки точно как написано в нотах, если это не что-то совсем люто современное, где нельзя ни в коем случае отходить от написанного текста. Ну, например, Стравинский очень не любил, когда своевольничали там дирижеры, говорит, у меня все написано. Никаких этих... И у Малера, например, прописано все в симфониях, все абсолютно ускорения, замедления, там, нюансировка и так далее, артикуляция. И вот этот маленький эпизод общения с Пяртом, я понял, что можно что-то делать, но, опять же, зависит все от меры дозволенности. Нельзя переборщить и нельзя испортить.
Меня, например, очень и в режиссерской деятельности расслабила возможность позвонить композитору и сказать, дорогой друг, а вот здесь я немного как бы подкорректирую.
Онегин. Ярослав, концепт исполнения, манера дирижирования, на кого-то быть похожим. Я помню свое детство, я начинал как пианист, и все хотели исполнять Баха, как это делал Глингуль. Да, все хотели играть Рахманинова, как Григорий Соколов. Много таких историй я могу рассказать. Но если это перенести на дирижерскую профессию, неужели вы никогда не хотели дирижировать так, например, Вагнера, как это делал Герберт фон Караян? Понимаете мою мысль, да? Быть похожим на кого-то, концепция исполнения, может, даже это касаемо и жеста самого. Расскажите.
Вспомнил тоже относительно... Квинси Джонс, по-моему, рассказывал, что все хотели играть фортепианную музыку джазовую, как Арт Тейтум. И импровизаторы все приходили, играли. Это Арт Тейтум. Сразу было понятно, что они его пародируют. В дирижерстве не так не скажешь, потому что если инструменталист можно спародировать прям вот ускорение, замедление, да, прикосновение к инструменту. Вот.
Я даже помню Владимир Горовец, как он играл, даже была школа Владимира Горовца, да, людей учили играть плоской рукой. Вот доходило даже до того.
Хочется ли кого-то пародировать? Поначалу, конечно, хочется. Без этого никуда. И прям сильно очень хочется. Вот это место хочется сделать, как это то, что мы уже обсудили, да, частично. Действительно, есть такой соблазн, есть, особенно когда тебе очень нравится какая-нибудь интерпретация и темпы. Например, мне очень нравилась Дворжака симфония из Нового Света, например, которую в нескольких разных интерпретациях я слушал и сравнивал, что больше нравится. И то, что мне больше нравилось, я применял потом, ну, находясь, конечно, в классе, да, в дирижерском, не на сцене, не с музыкантами. Опять же, если это помогает развиваться тебе самому, как личности, пародируй, пожалуйста, только не перепародируй настолько, чтобы стать тем, кого ты пародируешь.
На этой прекрасной ноте мне кажется, что нужно заканчивать, дорогие слушатели. Спасибо вам, Ярослав, это было очень интересно.
Ярослав, спасибо огромное.
Спасибо вам, спасибо.
В нашем эфире была программа «Онегин», программа о музыке и музыкантах, и мы ее ведущие.
Ирина Гудасинская
и Владимир Тюльпанов.
Онегин.
Онегин. Онегин.